Дорогие братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем встречи с преподавателем церковно-приходской школы Храма на Крови во имя всех святых в земле российской просиявших Людмилой Ивановной Мироновой. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш разговор о вашем паломничестве в Италию. И сегодня говорим о столице этого государства, древнем христианском городе Риме.
В прошлый раз мы уже говорили о Риме, но мне хочется сегодня остановиться еще и на истории этого удивительного города. На Остийской дороге, ну, сейчас это уже, можно сказать, почти центральная часть Рима. А когда-то это место было за крепостными стенами. Находится одна из величайших базилик. Ну, наверное, после собора Святого Петра. Это базилика апостола Павла. Почему она была построена на Остийской дороге, именно за городом, за крепостными стенами, по преданию на том месте, где Павел был казнен. И вот была воздвигнута такая базилика. Но эта базилика по размерам, она очень велика, и, пожалуй, она из всех церквей самая блестящая. Император Константин был первым, кто воздвиг собор здесь, над могилой святого Павла. Более значительный и крупный собор был построен в конце IV века. И на мозаичной надписи «Триумфальной арки» можно прочесть, что начал это строительство этой базилики Феодосий, а закончил уже Гонорий, это римские императоры. Это великолепный собор, считается одним из чудес мира. К сожалению, он был уничтожен пожаром в 1823 году. И был вновь восстановлен в 1854 году на том же фундаменте по древнему чертежу. Грандиозный четырехсторонний портик состоит из 150 колонн. В центре, перед входом в базилику, возвышается величественная статуя святого Павла. Ну и все это вместе дает представление, в общем-то, о типичной римской базилике. Мозаичный фасад, он представляет сплошное сияние золота, красок и света. Одна из дверей в главном портике, бронзовая, она выполнена в 1930 году. Интерьер собора состоит из 5 нефов и создает такое впечатление грандиозности и внушительности. Ну и чувствуешь себя очень таким маленьким, вот в бесконечном ряду колонн, среди которых вот такой разливается как бы таинственный свет, который струится из двойного ряда верхних окон. А вверху роскошный бело-золотой потолок в стиле Ренессанса. Внизу пол, который сверкает тысячами отблесков, а под триумфальной аркой высится балдахин на фоне золотой мозаики апсиды. Между колоннами и окнами тянется непрерывная вереница мозаичных медальонов с изображением пап, начиная со святого апостола Петра и до Бенедикта XVI. С внутренней стороны фасада, помимо двух колонн, которые поддерживают карниз, стоят 4 алебастровые колонны, и на них держится огромный балдахин. Мозаика триумфальной арки – это работа V века. Поврежденная во время пожара 1823 года, она была снова помещена на прежнее место. Балдахин такого готического стиля, который возвышается на 4 колоннах из порфира. Он создан был в XIII веке под папским престолом. Опять же, в алтаре конфессии у мраморной раки хранятся святые мощи святого Павла. проводились исследования. Ну, знали об этом месте, конечно, по преданию, что здесь был казнен и здесь был погребен апостол Павел. Ну и уже в 20 веке были проведены исследования. И результаты исследования, кто же действительно там захоронен, значит, показали, что там похоронен человек, на котором находится пурпурная мантия. А пурпурная мантия – это все-таки царские одежды, императорские одежды. И поэтому сделали вывод, что вот эту мантию мог подарить только император Павлу. Ну вот на таком основании, значит, такой был сделан вывод, что здесь все-таки находятся мощи святого Петра. Ну и так же, как в Латеранском соборе, здесь также находится монастырский дворик, тоже выполнен вот этими мастерами по мрамору и по мозаикам семейства Васолета. Вот два таких вот собора, которые имеют вот такие дворики. Даже я их немножко путаю, потому что они как-то очень даже похожи. Путь, который мы проделали от собора святого Павла, был немалый. И вел он нас на Авентинский холм. И вообще должна сказать, что по Риму лучше всего ходить пешком. Никакая автобусная экскурсия, даже если бы она была возможна, она бы не показала нам столько, сколько когда идешь по римским улицам, и одновременно тебе еще и рассказывают по пути все, что встречается на этом нашем пути. И поэтому, когда уже по окончании экскурсии я посмотрела на карту Рима и определила, по каким мы путям и дорогам, и по каким мы улицам шли, то показалось, что это достаточно много. Хотя, видимо, настолько экскурсия и рассказы были интересны, что не замечаешь ни вот этого времени, не замечаешь этого расстояния. И путь наш лежал на Авентинский холм. И проходили мы мимо многих памятных мест, но которые, в общем-то, связаны с историей. Так, наш экскурсовод показал нам на одной из улиц место, где находился дом очень известного римлянина, который сейчас нам всем известен, потому что имя теперь его, это как бы является вот таким известным, ну, это меценат. А поселился он когда-то в этой части Рима. Это был не аристократический квартал, не патрицианский, а именно такой бедный, где очень много было, ну, в общем, и всяких разбойников, и грабежей. И вот он здесь вот поселился. Человек он был богатый, построил здесь, значит, себе дом. И очень много сделал для того, чтобы эту часть города, ну, превратить вполне такие нормальные, достойные кварталы. Он был другом императора Августа. Ну, а затем мы вышли на большую улицу, которая вела нас через термы Каракалы. Теперь, конечно, это развалины, но тоже известны. Во всяком случае, я их знала не только вот по истории, но даже и в современности, потому что здесь проводятся концерты известных мастеров, известных певцов. И вот даже был когда-то записан на телевидении большой концерт трех теноров. Это вот в термах Каракалы. За термами Каракалы еще были одни развалины. Здесь находился когда-то большой дворец императора Августа и очень много других дворцов. Ну и также здесь развалины и большого цирка, цирка Максимум. Но проходя по Авентийскому холму, правда, сейчас это не замечаешь, что это, конечно, холм, путь-то наш лежал к двум соборам. Это святого Бонифатия и Алексеец, человека Божьего, где находились мощи этих святых. Но и после того, как мы посетили вот эти базилики, эти церкви, мы уже вышли в очень интересное место, которое называется «Розовая площадка». Она открыта с середины мая до середины июня, именно тогда, когда цветут розы. И здесь же есть видовая площадка. С видовой площадки можно увидеть практически весь Рим. И, конечно же, это купол собора Святого Петра. Но говорят так, откуда бы ты ни смотрел, с какого бы холма Рима ты ни смотрел, собор Святого Петра всегда виден. Он как бы возвышается над городом, и он является символом вот нынешнего Рима. И вот в конце нашего такого большого однодневного путешествия по Риму, а я должна сказать, что вот все вот эти вот храмы, исторические места мы обошли за один день. Экскурсия была большая, она была насыщенная, она была очень интересная. И у нас очень хороший был руководитель, который вел нашу группу. Это отец Алексей, который является настоятелем православного монастыря на севере Италии. Когда мы пришли в Ватикан, то сначала мы удивились тому, что очередь, ну, столь велика, что и думаешь, ну, неужели-то можно попасть туда? Но она шла очень быстро. Что собой представляет Ватикан? Ватикан – это резиденция римских пап. И стал резиденцией Ватикан только с 1377 года, когда папы вернулись из Авиньонского пленения. Как я уже говорила, до 1309 года резиденцией был Латеран. И вот уже насчитывается 6 столетий, когда Ватикан является такой вот резиденцией римских пап. Можно сказать, что с того времени не было вот папы, вот начиная с XIV века, который бы не содействовал великолепию и украшению этого священного холма, чтобы сделать его таким достойным местом для пребывания верховного главы католической церкви. На кафедре апостола Петра сидели в такой последовательности 265 человек. Многие из них стали мучениками и святыми. С 11 февраля 1929 года Ватикан стал независимым государством с наименованием Град Ватикан. Вот в силу тех латеранских соглашений, которые были подписаны между церковью и итальянским государством. Но это во времена правления Муссолини. В римскую эпоху на Ватиканском холме был сооружен грандиозный Нероновский цирк, в котором при Нероне был распят апостол Петр. Ну, где-то между 64-м и 67-м годом. Его тело было погребено поблизости. Более 250 лет спустя Константин воздвиг над могилой великолепную базилику, которая должна была стать одним из чудес мира. В течение 73 лет, когда папы жили в Авиньоне, эта базилика обветшала, и она оказалась настолько запущенной, что ее уже было невозможно реставрировать. И папа Николай V решил ее перестроить и доверил работы одному архитектору. Но со смертью папы работы приостановились. И только папа Юлий II, это начало XVI века, положил начало строительству нового собора. А строительство было поручено в то время очень знаменитому, очень известному архитектору Браманте. Браманте сделал проект, Но эта грандиозная архитектурная затея была осуществлена в течение 176 лет. Поэтому папа Юлий II, который начал этот проект, он не увидел завершения, да и многие другие папы. За этот долгий период сменялись проекты самых разных архитекторов. Здесь работал и Рафаэль. Он тоже принимал участие в строительстве Ватикана. Ну, нам известны четыре зала, которые сейчас находятся в музеях Ватикана. Это четыре зала, непосредственные залы папы. Это станции Рафаэля. Ну, а потом был приглашен Микеланджело. Ему уже было 70 лет. И он должен был воздвигнуть самое главное – купол. Но после смерти Микеланджело работы продолжались по его чертежам. Предусматривали строительство храма в виде сначала греческого креста. Это был проект Браманте. Но при папе Павле V проект изменился, и было решено построить собор Святого Петра в пользу латинского креста. Ну вот теперь, что собой представляет и собор Святого Петра, и площадь, которая находится перед ним. Ну, во-первых, можно сказать, что собор Святого Петра – это самый грандиозный, самый величественный, самый большой вообще собор в христианском мире. И над ним, над всем вот этим сооружением, над всей площадью, конечно, господствует величественный и такой внушительный купол Микеланджело. Ну, могущественный свод выделяется на фоне неба, и его серо-голубой цвет сливается с подобным цветом небосвода. Микеланджело задумал его так, чтобы каждый должен был почувствовать смысл абсолютного и бесконечного, который должен поразить душу и чувство любого человека, который увидел бы его. Работа над куполом продолжалась с проблемами, с препятствиями. Микеланджело начал сооружение купола уже в преклонном возрасте. И после 1546 года, а умер он в 1564 году, было завершено только кольцо барабана. Остальная часть работы была закончена уже между 1588 и 1589 годом. И автором, вернее, не автором, а уже строителем, завершающим строительство этого купола, был Порта и Фонтана. Колоннада – это торжественный вход в собор Святого Петра и Ватикан. Это самое великолепное произведение архитектора Бернини. Два больших открытых крыла, которые расходятся полукругом и кажутся такими распростертыми руками храма, готового принять все человечество. В других работах Бернини мог показаться экстравагантным, но в этой колоннаде он показал все величество своего гения. Ему также принадлежит проект с изобилием украшающих статуи святых. Ну вот, они были выполнены с помощью учеников его школы. Да, действительно, вот это вот полукружьем, колоннада, она как бы полукружьем охватывает эту площадь, и над колоннадой поверху поставлены статуи святых. Ну вот они уже, как раз я и говорила, выполнялись его учениками, учениками его школы. В центре площади возвышается обелиск. Это самый большой обелиск. Высота его 25 метров. И перенесён он был сюда из Нероновского цирка, который находился здесь недалеко. Но в то время Нероновский цирк уже представлял собой развалины. По бокам от этого обелиска находятся фонтаны. Но вот они совершенно гармонично вписываются в эту обширную площадь и как бы и украшают, и дополняют его. Когда подходишь к самому собору, то попадаешь именно в портик, в портике 5 дверей, соответствующие 5 нефам, потому что собор пятинефный. Первая дверь – это дверь смерти, которая изображает смерть Иисуса и его матери. Бронзовая дверь в центре спроектирована в 15 веке. А еще есть и святая дверь. Это последняя дверь с правой стороны. И открывается она раз в 25 лет, в начале святого года. В рождественский сочельник папа, согласно специальному обряду, приходит в торжественной процессии к этой двери. И после троекратного коленопреклонения и трех ударов молотком стена устраняется. И папа первым входит через нее в собор. В конце юбилейного года дверь вновь закрывается с особой торжественностью. Но вот последний юбилейный год был в 2000 году. И в настоящее время вот эта святая дверь, она заложена камнем, она заложена кирпичом. Когда входишь вовнутрь собора Святого Петра, то сразу же поражает чувство той грандиозности, которая характеризует собор. Ну, цифры сами по себе поражают размерами и высота, и ширина, и длина. И, кстати, между прочим, в соборе даже указываются размеры других великих соборов во всем мире. Ну и, конечно же, среди них собор Святого Петра. Ну вот когда заходишь и находишься в центральном нефе, то, конечно, не видно вот всех остальных этих пяти нефов. С одной стороны, в общем-то, тебя охватывает чувство, что это действительно грандиозное сооружение. Но вот сам по себе вот не чувствуешь, что ты вот маленький. Вот когда уже смотришь на фотографии, смотришь, допустим, вот фильмы, то сопоставляешь, значит, рост человека и с размерами собора, то кажется, что это просто невероятно. Но вот когда сам присутствуешь в соборе, вот такого ощущения нет. И почему? Как нам объяснили, тут использована такая, ну, не знаю, хитрость или это законы, связанные с иллюзорным, что ли, таким видением. Почему? Потому что вот далеко-далеко впереди находится алтарная часть, и там находится папский престол под балдахином. Кстати, между прочим, колонны, четыре колонны, которые поддерживают этот балдахин, они взяты были из пантеона. Это вот еще языческого сооружения. И вот все равно, знаете, над вот алтарной части там вот есть надписи. Ну, конечно, она на латинском языке, но они читаемы. Хотя ты находишься очень далеко, но тебе все это видно. Ты все это можешь прочесть. Да, создается впечатление, что внутри собор, он как бы по размерам трехэтажный. Но те скульптуры, статуи, которые находятся внизу, как бы в первом ярусе, и то, что находится выше, там второй, там третий ярус, а выше там еще надписи, то не создается впечатление, что они какого-то другого размера. Окажется, что они все одинаковые по своим размерам. Хотя, конечно, так не должно быть. Если, допустим, какой-то величины статуи вот в первом ряду стоящие непосредственно то, что тебя вот тут вот окружает, то представьте себе, какая непомерная высота вот этого собора. И если бы эти скульптуры были такого же размера, как и в первом ряду, то они нам бы казались очень маленькими. А так все кажется одинаковым. Почему? Потому что то, что находится во втором и в третьем ярусе, это значительно все увеличено в два раза, в два или там в три раза. И поэтому создается впечатление, что все очень близко, что все очень рядом. И все это можно разглядеть. Поэтому и можно и прочитать, и можно это посмотреть. Вот такое удивительное сооружение, даже с точки зрения такого, как бы я сказала, математического расчета. Но мы начали обход не по часовой стрелке, а против часовой стрелки. Это нас специально, значит, отец Алексей повел через все капеллы. И он вел рассказ и показывал нам все, что находится в этих капеллах. Вы знаете, даже трудно это вот вместить вот в памяти, а тем более не успеваешь это даже как бы вот осознавать. Потому что здесь столько находится святынь, и таких святынь христианского мира, что даже, знаете, одно перечисление заняло бы много времени. В общем, все, что мы знаем из Священного Писания и тех святых, которых мы знаем, практически, наверное, вот частица мощей здесь всех и находится. Ну и, помимо всего прочего, здесь еще и произведения и искусство, потому что здесь работали выдающиеся мастера эпохи Возрождения и Микеланджело. Кстати, между прочим, как заходишь в собор, то с правой стороны в первой же капелле находится знаменитая скульптура Микеланджело «Пьета», значит, «Оплакивание». Богоматерь держит на своих руках снятого с креста своего сына, Иисуса Христа. Вот эта скульптура была выполнена Микеланджело, когда ему было 25 лет. Никто из мастеров того времени, уже известных и выдающихся, знаменитых, не знал его. И поэтому все говорили, что это мастер тот-то, 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 тот-то. А Микеланджело был неизвестен. И для того, чтобы все-таки о нем стало известно, что это именно он автор, он прямо сделал такую ленту, через которую проходит, мраморную ленту, которая проходит через грудь Богоматери, и где было выбито его имя. Вот, Микеланджело.
Людмила Ивановна, а вот самое главное все-таки впечатление от Рима, какое вот при всем том множестве реликвий общехристианских, богатстве памятников, архитектурной красоте сооружений, какое главное вот ощущение вы привезли?
Вот все, что вы тут перечислили, чем, значит, этот город, может быть, и потрясает, я соглашусь, да, и своими святынями, и своими памятниками, и историческими памятниками, прежде всего, конечно, и своей историей. И, наверное, не случайно этот город назван вечным городом. И хочется еще раз там бывать, потому что еще столько много не охвачено, еще столько можно и там увидеть, и посмотреть. Давняя, древняя поговорка. Все дороги ведут в Рим. И действительно, кто только не бывал в Риме. Даже вот и те, о ком мы знаем, из наших выдающихся и художников, и писателей, и 19-го, и 20-го века, кто там только не бывал. Значит, Рим привлекает, хочется приехать туда снова и снова. Я вот уже была 2 раза, и не могу сказать, что не хотелось бы еще поехать. И не могу сказать, что еще хотелось бы послушать даже то, что уже слышала. То есть это еще более внимательно, может быть. И, конечно, хочется и поклониться, конечно, хочется и помолиться. Поклониться тем святыням, которые там есть и которые там пребывают.
Людмила Ивановна, а уровень религиозности итальянцев высок?
Это ну, верующий народ? Да, это верующий народ. Один из самых верующих народов, так, христианских народов. Но вот как говорят, а говорят об этом священники нашего православного храма святой Екатерины, что жители Рима, это более чем на 20% это активные верующие. Ну а в праздники, конечно, наверное, их становится еще больше. Конечно, поражает такое количество находящихся там церквей. Это вот буквально, знаете, ну в каждом квартале их по несколько. И казалось, зачем так много? А с другой стороны, вот можете себе представить, а вот если бы их не было, и когда действительно праздники, и вот их всего лишь несколько, допустим, как вот былые времена было в нашем городе, а может, других вообще не было, так? И просто желающих помолиться в храмах, им бы просто места там не нашлось. Поэтому, когда-то было, наверное, больше верующих, поэтому и строились эти храмы. Ну, а во всяком случае, сейчас, ну, даже себе представить, вот Рим невозможно без этих удивительных сооружений, без этих удивительных храмов. Они, каждый сам по себе хорош и впечатляет. И в каждом из них находится святыня. Ой, сколько ж мы еще, наверное, не смогли охватить.
Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу встречу, рассказ о паломничестве в Италию, в вечный город Рим. И, наверное, желаем всем, чтобы такая возможность состоялась и у нас, и у вас, дорогие радиослушатели, чтобы эту землю, которая пропитана кровью мучеников, на которой хранятся многочисленные христианские святыни, каждый христианин мог посетить. Я благодарю Людмилу Ивановну вас за интересный рассказ и приглашаю в нашу студию рассказать о дальнейших ваших паломничествах в Европу, в Малую Азию, ибо вы путешествуете, паломничаете, и это стало уже теперь в вашей жизни традицией. До новых встреч, благодарю вас.
До свидания.